Доброе утро. Программа городского радио «Спектр-26» на Радио России. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске «Чтобы помнили» директор и учитель Людмила Митюкляева. Сюрпризы губернаторской елки. 5000 за выезд на встречку. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. ЗАТО «Железногорск» признан одной из лучших территорий по работе с молодежью. За большой вклад в реализацию молодежной политики на территории Красноярского края, организацию и проведение молодежного проекта «Новый фарватер» 2012, Железногорску было вручено благодарственное письмо губернатора края Льва Кузнецова. По словам главы Вадима Медведева, это не только признание результата, но и стимул для еще более активной деятельности. При этом глава отметил, что работа с молодежью предполагает не только поддержку творческой инициативы, но и комплекс решение проблем, прежде всего создание новых рабочих мест и современных условий для комфортного проживания на территории ЗАТО. Сообщение ЕДДС. Сегодня с 14 до 16 часов будет отключена электроэнергия в поселке Тартат в домах на улице Береговой со 2 по 24, четная сторона. Не будет холодной воды сегодня до 16 часов в жилых домах по следующим адресам. Улица Королева 9, 13, 15, 17, 8А, улица Восточная 29. Ремонтные работы проводятся на водопроводе. Оперативная информация. Следователи оценят действия матери двухлетнего мальчика, которого ночью оставили одного в подъезде. Напомним, что 15 декабря около 2 часов ночи в дежурную часть полиции позвонил мужчина и сообщил, что в 6-м подъезде дома 55 по улице Восточной между 2-м и 3-м этажами стоит малолетний мальчик. Там он находится уже 2 часа. Прибывшим полицейским ребенок рассказал, что его зовут Юра, что сюда его привела мама, ушла и больше не возвращалась. При этом сказала малышу ждать ее в подъезде. Адрес своего проживания и фамилию мальчик назвать не смог. Ребенка осмотрел врач скорой помощи КБ-51. Его состояние было оценено как удовлетворительное. Инспектором ПДН он помещен в соматическое отделение. Днем 15 декабря полицейским удалось установить данные мальчика и его родителей. Знакомый матери увидел фото ребенка по телевидению, сообщил женщине, после чего она обратилась в полицию. Версия матери отличается от того, что сказал малыш, сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД по Железногорску Алевтина Харина.
Мама пояснила, что оставляла ребенка своему знакомому хорошему. И как ребенок оказался в подъезде, она не знает. Однако, когда ребенка обнаружили, сотрудники полиции задали ему вопрос. Несмотря на то, что ребенок маленький, он пояснил, что его в подъезд завела мама и попросила его подождать. А в подъезде он находился около 2 часов. В настоящий момент версия мамы и другие версии проверяются. Материал будет передан в следственный отдел Следственного комитета, так как, возможно, оставление в опасном положении будет усмотрено, в связи с чем будет проводиться расследование.
Как заметила Алевтина Харина, мать Юры нигде не работает, регулярно употребляет спиртные напитки. Проверка покажет, есть ли в ее действиях состав преступления. А пока ребенок будет находиться в соматическом отделении детской больницы. И в продолжении темы. Алексея Тарасова, о пропаже которого 14 декабря заявили родители, полицейские нашли в гипермаркете «Аллея» в тот же вечер. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Полиция благодарит всех, кто принял участие в поисках ребенка. Следственный комитет Железногорска переданы материалы по фактам оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников полиции. 15 декабря около 16 часов в магазине «Осень» сработала кнопка тревожной сигнализации. Подъехавшие на место сотрудники полиции обнаружили в торговом зале нетрезвого мужчину, который вел себя неадекватно, не давая продавцам работать. На законные требования полицейского прекратить свои действия нарушитель не реагировал. В присутствии свидетелей он оскорбил сотрудника полиции, после чего был доставлен в управление. Если в ходе проверки будет установлено, что в действиях ранее судимого каменщика одной из строительных фирм содержатся признаки преступления, ему может грозить крупный штраф, обязательные или исправительные работы. Около 2 часов ночи 16 декабря тревожная кнопка сработала в боулинг-клубе «Бали». Как оказалось, отдел вневедомственной охраны работники клуба вызвали из-за 37-летней женщины. Находясь в баре, она оскорбляла персонал и посетителей. Ранее несудимая предпринимательница не прекратила своих действий даже при виде сотрудника полиции. В патрульном автомобиле нетрезвая женщина вела себя крайне агрессивно и нанесла несколько ударов полицейскому. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса. За применение насилия в отношении представителя власти женщине может грозить до 5 лет лишения свободы. О потасовке во дворе дома номер 48А по улице Свердлова – Наряд отдела вневедомственной охраны получил информацию 16 декабря. Прибывшие сотрудники полиции увидели, что в салоне автомобиля идет драка. Из машины выбежал молодой человек, который обратился к полицейским за помощью. Он пояснил, что у него отобрали золотые изделия на сумму 65 тысяч рублей и барсетку. Полицейские задержали подозреваемого, который выбросил похищенное в снег. В отношении ранее несудимого 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Пожар в двухкомнатной квартире по улице Крупской, 6, случился вечером 14 декабря в половине 9 вечера. На момент прибытия пожарных из окон квартир на третьем этаже шел черный дым. Хозяев в квартире не было. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарную охрану. В результате возгорания сгорел персональный компьютер и компьютерный стол. Закоптились стены комнаты. Погибшие домашние питомцы – собака и кошка. Сумма материального ущерба устанавливается. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы сетевого фильтра. По факту пожара проводится проверка. Продолжаем выпуск. Водителей ждет новое наказание за выезд на встречку. Соответствующий закон вступит в силу 1 января 2013 года. Теперь за выезд на полосу встречного движения водителей будут штрафовать на сумму 5000 рублей, либо лишать права управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение срок лишения прав составит 1 год. Что касается объезда препятствия по трамвайным путям встречного направления, здесь водителей ждет штраф от 1 до 1500 рублей. Вместе с тем, от наказания будут освобождены водители, не имеющие при себе документов на право владения авто в отсутствие его владельца, говорится в законопроекте, сообщает НИА Новости. О культуре. Заслуженные артистки Российской Федерации театра кукол «Золотой ключик» Ольги Сторожевой 22 декабря исполняется 60 лет. Ольга Геннадьевна в 1971 году начала свою творческую деятельность как актриса вспомогательного состава театра кукол в Кемерове. В Железногорском театре кукол работает с сентября 1976 года. За 36 лет службы в театре Ольга Сторожева проявила себя как зрелый мастер, способный исполнить любую роль. С ней легко работать, потому что актриса тонко чувствует партнера, говорят ее коллеги. Режиссеры и постановщики доверяют актрисе главные роли. Ольга Геннадьевна неоднократно награждалась дипломами различных фестивалей, почетными грамотами и благодарственными письмами главы ЗАТО «Железногорск», Агентства культуры администрации Красноярского края и другими. Энергия добра зарядила Железногорск. В минувшее воскресенье на базе молодежного центра прошел первый открытый городской фестиваль добровольческих инициатив «Энергия добра». Для обмена опытом в молодежном центре собрались волонтерские отряды, детские и подростковые общественные объединения Железногорска и Красноярска. Добровольческое движение было представлено общественными объединениями гимназии номер 91, школ номер 92 и 93, школы космонавтики, а также к ним присоединились из школы номер 93 Красноярска. В рамках фестиваля прошли благотворительные акции по сбору теплых вещей для нуждающихся пенсионеров, книг и игрушек для воспитанников детских садов и новогодних подарков для ребятишек из детского дома. О результатах фестиваля «Энергия добра» рассказала директор молодежного центра Мария Манежных.
Мы собрали около тонны макулатуры, которую впоследствии мы собираемся передать в организацию «Зеленый кошелек» города Красноярска. Корма для животных, все это будет передано в приют для животных. Диски, игрушки, памперсы, одежду, все будет передано в детскую соматику. Кроме того, производили мы сбор вещей, которые будут отвезены в поселке ЗАТО Железногорска для тех пенсионеров, которые в этом нуждаются. Молодежный центр выражает благодарность всем горожанам, кто откликнулся. Также мы выражаем благодарность добровольческим отрядам нашего города и города Красноярска.
Новогодний утренник для детей с ограниченными физическими возможностями состоится 20 декабря в 16 часов в театре кукол «Золотой ключик». Ребятишки увидят премьеру спектакля «Лесная история». Новости спорта продолжат выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Железногорская спортсменка Александра Селезнева впервые стала бронзовым призером на международных соревнованиях по плаванию. В Екатеринбурге завершились юбилейные старты на кубок четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. В спортивном состязании приняли участие 450 сильнейших пловцов из Германии, Казахстана, Украины, а также 46 субъектов России. В том числе воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Юность» из Железногорска Виталий Безугольников и Александра Селезнева. По итогам соревнования Александр Селезнев Кишинева вошла в тройку лидеров на дистанции 50 метров вольным стилем, заняв третью ступень почетного пьедестала. Кроме того, железногорка вошла в десятку сильнейших спортсменов в смешанном плавании 4 по 100 вольным стилем. Виталий Безугольников также оказался в топ-10 по итогам комплексной эстафеты 4 по 100 вольным стилем. Также железногорские спортсмены приняли участие в мастер-классах и шоу «Олимпийцы детям». Одним из гостей турнира стал серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, капитан сборной России по плаванию Евгений Коротышкин, который провел открытую тренировку для юниоров. Енисей ГХК выиграл выездной матч с командой Емельянова в рамках чемпионата края по мини-футболу. Итог встречи 4-0. В этот же день железногорский «Атом» в домашнем матче проиграл команде «СКАТ» Красноярск со счетом 3-9. Серебряную медаль и 5 бронзовых завоевали железногорские юноши на краевом турнире по греко-римской борьбе, который прошел в Енисейске. Соревнования собрали более 100 спортсменов из 12 команд. Второе место у Мирослава Хоменкова, третьими стали Александр Мазун и Иван Леканцев, Роман Хоменков, Павел Хандогин и Егор Гагулаев. Мы уже не раз говорили о том, что все сделки с недвижимостью на территории ЗАТО с начала этого года оформляются только при согласовании с Росатомом. Новый порядок был введен в связи с принятыми изменениями в федеральный закон о закрытых административно-территориальных образованиях. Он вступил в силу 1 января 2012 года. Нововведения касаются тех граждан, которые не прописаны в Железногорске. Катерина Добреля узнавала, насколько актуально для иногородних приобретение недвижимости в нашем городе и удалось ли упростить процедуру оформления сделок купли-продажи.
Поправки убрали из закона, по сути, всего одну строку. В ранних формулировках документа в Росатоме надо было согласовывать только сделки с муниципальным и государственным имуществом. Законодатель убрал слова «государственный» и «муниципальный». И с тех пор все сделки с недвижимостью требуется оформлять по-новому. Конечно, для людей это крайне неудобно. Ведь дело касается не только представителей бизнеса, которые намереваются открыть свое дело в Железногорске, но и обычных горожан, работающих на предприятиях ЗАТО, говорит начальник отдела общественного безопасности и режима администрации Константин Воронин.
Все сделки с недвижимостью, с людьми, которые не являются жителями ЗАТО, работающими на территории ЗАТО на основных предприятиях или служащими на территории предприятия, все сделки согласовываются через госкорпорацию Росатом. Поэтому в последнее время процедура несколько стала длиннее. Недвижимость обязательно должна находиться на территории ЗАТО. То есть люди, которые с дня пишется заявление, прикладывается соответствующее приложение к ней, копия паспорта, копия договора на сделку. Заявление и то, что должно быть приложено, находится на сайте администрации. Заявление подается в администрацию ЗАТО город Железногорск.
Оформлением сделок занимается местная администрация. После согласования в ГХК и Росатоме жителю выдается полный пакет документов для регистрации в Регпалате. Таким образом, на процедуру оформления недвижимости уходит не менее 2 месяцев. И пока принятый законодателем порядок, упростить не удается.
Мы минимизировали все, что могли на сегодняшний день. Мы предпринимаем шаги, чтобы еще уменьшить, потому что на сегодняшний день пересылка идет в основном Почтой России. И получается, что у нас в городе ну, раз достаточно длительное время идет, если мы официально пересылаем. Но мы пытаемся это сделать в ручном режиме. Возим, забираем между нами ГХК. Отсылаем в Росатом ускоренной почтой. Но с Росатом, раз у нас задержки идут не по нашей причине. С момента подписания до того, как приходит, 2 недели проходит, 2,5 недели. Ну ничего, мы пока не сделаем, но попытки предпринимаются.
Ежедневно в администрации оформляется 2-3 заявки от иногородних на приобретение недвижимости в ЗАТО. С начала года подобных сделок было согласовано более 200. Важно, чтобы процедура проходила быстрее и все могло решаться на месте. Никакого смысла рассматривать вопросы покупки дачи или гаража в Москве нет. Возможно, со временем ГХК и администрация добьются, чтобы полномочия были делегированы на территорию. Ну а пока незарегистрированным в ЗАТО жителям приходится месяцами ждать оформления собственной квартиры или другой недвижимости в Железногорске.
Губернаторская елка состоится в Железногорске 23 декабря. На грандиозном мероприятии соберутся почти 700 человек со всего Красноярского края. На днях в администрации представители городских и краевых служб провели оргкомитет, на котором обсудили подготовку к празднику. Подробности расскажет Татьяна Зимина.
В воскресенье 23 декабря состоится сразу 2 новогодних праздника. Открытие ледового городка и губернаторская елка. Она впервые пройдет в нашем городе и соберет одаренных детей всего Красноярья. Приднестровья. В Железногорск приедут более 300 школьников 3-5 классов и более 200 взрослых – это родители и артисты. Честь провести значимое мероприятие оказана Железногорску не зря, говорит заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди.
В последнее время проходит мероприятие у нас регионального, федерального значения. Мы территория, которую мы заявились, инновационная территория, у нас перспективы очень большие. И атмосфера вообще в городе у нас праздничная всегда, особенная. И наш город компактный, он умеет встречать гостей.
Организовать масштабный праздник – задача довольно сложная. Вопросов приходится решать достаточно много. Большие хлопоты, как всегда, с пропускным режимом. Списки гостей все время меняются. Организация питания гостей возложена на гимназию 91 и лицей номер 102. Безопасность перевозки детей обеспечит Железногорская ГИБДД. Но, как оказалось, есть и слабое звено – это Дворец культуры. По замечаниям красноярских организаторов, в нем и холодно, и, мягко выражаясь, непрезентабельно для губернаторского масштаба. Сейчас некоторые недочеты в спешке устраняются. Заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди согласился с красноярскими коллегами.
Мы должны признать, что у нас главное учреждение культуры совершенно не соответствует облику нашего города и тому, что мы заявляем нашему авторитету. Это наш большой долг перед культурой, перед коллективом Дворца культуры. И поздравляя их с 55-летием, мы им обещали в самое ближайшее время привести их в соответствие, что и произойдет в ближайшие годы. В 2013-2014 году уже разработано достаточно много проектно-сметной документации. Мы заявили этот объект в кластерную программу как учреждение культуры, требующее ремонта. Сейчас ничего не мешает к этой работе приступить с 2013 года.
В целом Железногорск готов встретить гостей. У городских служб есть еще неделя на подготовку. С конца прошлой недели КБУ активно чистит от снега площадь Ленина. УГХ готовит места для парковки гостевого транспорта. Она будет размещена на специально отведенной площадке на стадионе 91-й гимназии. В воскресенье 23 декабря уже с 8 утра будет перекрыто движение на улице Ленина. Праздничная программа будет зависеть от погоды, говорит руководитель управления культуры Галина Тихолас. Она рассказала, что ожидает горожан в этот праздничный день.
Елочка начнется у нас в Дворце культуры в 12 часов дня и закончится в 14:30. При хорошей погоде на улице перед Дворцом культуры будет проходить большая праздничная программа. Мы начнем ее в 11 часов, закончим в 15:30. Будет большая развлекательная программа, выступления артистов города Железногорска и гостей из города Красноярска. Будет большая ярмарочная торговля. Мы организуем катание детей на санях. И будет большой такой интерактивный игровой городок. Русские народные развлекательные игры. Будут работать карабинники с призами, с сувенирами.
На случай морозной погоды годы, а это ниже 20 градусов, предусмотрен другой сценарий, говорит Галина Тихолас. Программа на улице будет короткой и, возможно, не будет торговых рядов. Кстати, при любой погоде у горожан будет возможность увидеть своими глазами губернаторский праздник. На фасаде ДК установят большой экран, где будет транслироваться праздничный концерт.
Чтобы помнили, проект музейно-выставочного центра, посвященный памяти заслуженных людей города, которые отдали свою жизнь любимому делу, стал одним из знаковых проектов городского музея. В минувшее воскресенье здесь вспоминали Людмилу Ивановну Митюкляеву, директора 91-й гимназии. На вечер памяти пришли ее коллеги, друзья и ученики. Среди них была и наш корреспондент Наталья Серпунина, которая училась у замечательного педагога. Ей слово.
Амбициозная, решительная, настойчивая, невероятно энергичная, новатор, как Петр I. Эти эпитеты наиболее ярко отражают характер Людмилы Ивановны Митюкляевой. Она учитель и человек с большой буквы. Вечер, посвященный памяти Людмилы Митюкляевой, на который пришли ее коллеги, друзья и ученики, был не совсем обычным. Впервые в рамках проекта музейно-выставочного центра вспоминали женщину. Во-вторых, встреча прошла не в традиционном помещении, а в зале, где сейчас находится экспозиция картин художника Сергея Андреяки с символичным названием «Учитель и ученики». Все это создавало по-особому уютную и по-настоящему семейную обстановку. Людмила Митюкляева до того, как стать директором 91-й гимназии, прошла долгий путь. Сразу после педагогического института она начала работать в 96-й школе, старшей пионервожатой. А через год Людмила Ивановна стала преподавателем истории и классным руководителем, вспоминает первый директор гимназии 96 Лидия Александровна Голубинская.
Идеи фонтанировали из нее. Дело в том, что в каждой школе в то время, в том числе и у нас, проходили так называемые дежурные линии. То есть класс строил готовился каждый день, отчитывался, что проходило за прошлый день и что нужно сделать. И ее ученики, наверное, помнят до сих пор эти линии, потому что каждый день это было настоящее зрелище. Неиссякаемо. Откуда брались? Никогда не было ординарных. Каждый ученик, который стоял на линейке, он чувствовал себя субъектом. Я думаю, что все те, кто начинал с ней работать, навсегда и всегда будут помнить Людмилу Ивановну как человека, открытого ко всему новому, щедрой, доброй, огромной своей деятельности и веселой.
Людмиле Ивановне было всего 29 лет, когда ее назначили директором 91-й школы, которая впоследствии получила статус гимназии. Именно при Людмиле Митюкляевой начала работу кафедральная система. Была организована уникальная, единственная в крае, кафедра освобожденных классных воспитателей. Зародились новые школьные традиции – гимназические балы, исторические вечера. А в 2004 году гимназии было присвоено имя Михаила Васильевича Ломоносова. Все это – заслуга Людмилы Митюкляевой. На вечере памяти были и те, кто проработал вместе с Людмилой Ивановной на протяжении не одного десятка лет. Среди них и учитель физики 91-й гимназии Ольга Эвинова.
Становление коллектива шло непросто и не сразу получался результат. Но ее в том заслуга. Она не терпела никаких отрицательных моментов, если кто-то что-то говорил плохо о ее школе. Ей всегда приходилось действительно доказывать свою точку зрения. И до сих пор школа, педагогический коллектив, то, что она заложила, держит до сих пор.
Мне, как и многим другим, посчастливилось учиться у этого замечательного педагога. Уроки Людмилы Ивановны по истории были исключительно интересными. Во многом именно они и предопределили мое будущее. Я поступил на исторический факультет Томского государственного университета и впоследствии с отличием закончила его. 23 декабря исполнится ровно 2 года, как с нами нет прекрасного человека, справедливого директора и мудрой женщины Людмилы Ивановны Митюкляевой. С особой теплотой вспоминает ветеран управления образования Инна Жукова. Она же посвятила Людмиле Ивановне несколько строк.
Навстречу новым горизонтам, расправив гордо парус свой, плывет без нас корабль школа, но вы наш прежний рулевой. Людмила Ивановна, она все время бросалась грудью на амбразуру. Не боясь важнейших задач.
И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. 19 декабря Православная Церковь совершает память святителя Николая Мирликийских Чудотворца. Родившись в Ликийской стране, он благочестивых родителей Феофана и Нонны, святитель Николай с детства рос смиренным и богобоязненным отроком. Воодушевленный простой, но живой и сердечной верой, он своей ревности по славе Божией был подобен иным великим ревнителям ее, пророку Божию Илии и крестителю Господню Иоанну. Его ревность по славе Христа Бога проявлялась и в том, что на Первом Вселенском Соборе, не стерпев еретического кощунства, еретика Ария ударил по щеке, за что отцами собора был осужден. Но Господь, явившись вместе с Пресвятой Богородицей и некоторым из святых отцов, оправдал его и восстановил в епископском сане. Отцы видели в видении, как Спаситель сам вручил ему Евангелие, а Матерь Божия – амофор. В другой раз его праведная душа, возмущенная неправедным осуждением невинных, воспламенилась ревностью о спасении их, и он, полагая душу свою за ближних, избавил их от смерти. Также он и в темницах заключенных посещает, и в море погибающих спасает. Имея суровый, строгий, молчаливый внешний вид, святитель Христов обладал редкой душевной добротою, сердцем нежным и сострадательным ко всем скорбящим и страждущим, и всегда спешил на помощь призывающим его. Поэтому и пользуется он особенно любовью и почитанием не только среди православного народа, но и среди евреев, магометан и других иноверных. Святая Церковь в своих песнопениях прославляет его как алчущих кормителя, обуреваемых на море изрядного правителя и скорого помощника всем, находящимся в бедах и скорбях. И действительно, вся его жизнь представляет собой непрерывный ряд благодеяний, оказанных страждущим людям. Вот один из таких примеров. Один несчастный человек разорился и, имея 3 взрослых дочерей, дочерей, в отчаянии вознамерился поправить свои дела гнусным способом – продажей чести девушек. Святитель узнает о бесном положении семьи и, не дожидаясь просьбы, стремится предотвратить грех и бедствие, хочет спасти и душу, и тело невинных девиц от позора. Под непроницаемым покровом полуночи приходит он к жилищу бедняков, тайно опускает в оконце мешочек с золотыми монетами и незаметно скрывается. Он следит за тем, как отец девушек распорядится его даром, и, убедившись в разумном его употреблении, еще дважды повторяет свое благодеяние, пока все три девицы не были устроены. Но благодарный отец на третий раз постерегает своего тайного благодетеля, бросился ему в ноги со словами: «Чем благодарить тебя, человек Божий?» «Молчанием», — ответил святитель. Не только при жизни, но и по смерти не перестает он благотворить обращающимся к нему с молитвами. Поэтому из всего сонма угодников Божиих святитель Николай пользуется особенной любовью православного нашего русского народа. В честь его было построено много храмов, само имя его любезно православному русскому человеку, и потому оно часто встречается в христианских семьях. Будем же и мы, братья и сестры, молиться, чтобы он испросил нам дары духовные – смирение, кротость и любовь. Святителю Отче Николая, моли Христа Бога спастися душам нашим. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!